конец 41 года. Немцы рвутся к Москве, и в это же время в Кремле узнают, японцы напали на американскую военную базу Пёрл-Харбор. Тем самым они сделали удивительный подарок товарищу Сталину и всему Советскому Союзу. И Соединенные Штаты ведь вступают во Вторую мировую войну. Почему это произошло? Как это произошло? И что от нас до сих пор скрывают? Обо всем об этом мы расскажем в очередном выпуске, который будет целиком посвящен нападению на Пёрл-Харбор. Япония и Германия вели тесное сотрудничество, вели тесные переговоры, сформировался так называемый союз стран ОСИ, в котором главными были Япония, Германия и фашистская Италия, но активного взаимодействия не происходило. Все-таки Европа и Япония разделены тысячами километров. Более того, в Японии хватало вообще обид на Германию, потому что Гитлер занимался своими делами, никак толком не помогал японцам, японским милитаристам, ну и трудно было ему чем-то помочь. Более того, многие свои действия вообще не согласовывал, не пытался даже как-то японцев предупредить. С другой стороны, конечно, был заинтересован в том, чтобы Япония напала на Советский Союз с восточной стороны, на Дальний Восток Советского Союза. Но вот как раз-таки этого очень долго не происходило. Это тоже связано с некоторой мифологией. Но здесь скорее были практические соображения у японцев, о которых они перед Гитлером тоже не собирались отчитываться. Но как бы то ни было, действовали вроде бы сообща. И вот, в числе прочего, решили напасть на базу, военно-морскую базу Соединенных Штатов. И здесь вот и дальше и начинается. Ну, мы рассказываем в первую очередь версию традиционную советскую, которая никак не изменилась, потому что главное, что в ней всегда звучало, что это была вообще хорошо спланированная, очень грамотно подготовленная операция. Глумились и злорадствовали, что советские историки, что современные российские, что американцы же оказались к этому совершенно не готовы, ничего у них не получилось, потерпели сокрушительное поражение всего-то за один день. Еще раз повторюсь, злорадство там просто в каждом слове звучит, и совершенно вот замалчиваются все последствия. Вот, то есть как-то, может быть, где-то обозначено было бы в учебниках, ну и после этого Соединенные Штаты вынуждены вступить были в войну, но как именно это все пригодилось Советскому Союзу и Сталину, с трудом можно теперь об этом и услышать, и узнать. Это все какие-то отдельные события, где-то происходят сами по себе в конце 1941 года, и никак никто из современных кремлевских идеологов не проводят параллели, что это же битва за Москву. Это же вот решается судьба вообще всего фронта. И именно в это время японцы, вместо того, чтобы напасть на Дальний Восток, нападают совершенно на другом направлении, на другую страну. И мало того, что теперь уж точно в Москве можно не сомневаться, что никакого японского вторжения не будет, так еще и Соединенные Штаты, теперь наши непосредственные союзники, раньше они как-то сочувствовали больше, а помогали и то очень осторожно англичанам, а теперь-то вот без всякого страха за эти северные конвои, это вот в сторону Мурманска, да, опасаясь немецких подводных лодок, штормов. А теперь-то вот всего-то один пролив разделяет Аляску и Чукотку. И действительно, там как минимум перегон самолетов был очень упрощен. Истребители, бомбардировщиков американских, которые стали поставляться. Так почему же тогда в нынешней пропаганде и в старой все это как-то не упоминалось? Но итак, давайте переходить непосредственно к самому событию, к его причинам и последствиям. Перед основным повествованием напомню, что мы будем очень рады, если вы подпишетесь на нашу платформу, платформу «Ищем выход». Если вы этого еще не сделали, то активизируйте колокольчик рядом с описанием программы, и тогда вы будете в курсе всех новостей. Вы будете знать не только о наших исторических программах, но и о публицистике и о новостных выпусках. Так что подписывайтесь, нам это очень важно. Краткая предыстория. Как нам рассказывали еще в советских учебниках, и Ленин об этом любил говорить, Япония, как и Германия, опоздали к тому моменту, когда вот главные империалисты, в первую очередь Франция и Великобритания, уже разделили весь мир на свои собственные колонии. И в Японии это очень все болезненно воспринимали, особенно к началу 20 века. Достаточно искренне все это обсуждали, что чем мы хуже, мы должны стать таким же центром империализма, только вот в своем регионе, но все самое полезное разные уже разобрали, это все несправедливо, надо бы как-то переделить. И вообще-то очень серьезно все это повлияло на сознание военных в Японии, особенно военно-морских офицеров. Это вот русско-японская война и блестящая, чего уж там, победа при Цусиме, когда практически полностью был уничтожен весь российский императорский флот. И в какой-то степени эта победа ослепила. Вот надо просто хорошо подготовиться, грамотно все организовать, и тогда победа точно будет за нами. И даже не страшно, что Россия крупнее нас, что у нее ресурсов больше, а в итоге все равно победа. Все это было спроецировано на события Второй мировой войны. Правда, в Первую мировую войну Япония выступала на стороне Антанты. Об этом тоже часто забывают, и очень тоже пригодилось, как минимум, отобрав у Германии ее колонии, ну, понятно, немцам было с 1914 года не до событий в Тихом океане, а потом оставив их за собой, например, Маршалловы острова. Но все это не решало серьезных проблем для японцев с ресурсами. В самой Японии практически нету нефти, угля, нету металла, запасов железа серьезных, то есть все это надо завозить откуда-то, покупать. А как, казалось бы, удобнее все это иметь непосредственно в своем распоряжении в виде каких-то колоний. И вот здесь вот в межвоенный период японцы всерьез стали этим озадачиваться, тем более, что Корею они еще до Первой мировой войны фактически превратили в свою непосредственную колонию, а после Второй мировой войны начали двигаться в океане, вокруг, соответственно, Японии и на острова, вмешиваться в дела в Китае непосредственно. Вышли, кстати, очень легко, одними из первых, из Лиги наций, недовольные тем, что там же как. Главное не допустить новой глобальной войны, а для этого надо ограничивать, например, серьезное вооружение. Вот было просто расписано, какая страна сколько может иметь, например, линкоров. Ну, Германии вообще было запрещено, а Япония, так как была союзником Антанты, то разрешалось, ну, вот столько-то и все, а больше нельзя. И тоннаж ограничен, все это японцам страшно не нравилось, поэтому они стали действовать самостоятельно в этот межвоенный период. И в итоге уже в 30-е годы начали, ну, фактическое вторжение в Китай. Но дело в том, что основную часть своей нефти японцы, до 90%, приобретали у Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах вот эта вот японская политика, вмешательство в чужие дела, все это очень не нравилось. И началось, вот любопытная аналогия с современностью, началось вовсе не с военных действий, а с санкций. Постепенных, не быстрых, все это затянулось на годы, когда все это усложнялось для Японии, в том числе и приобретение ресурсов, и банковские гарантии подо все под это. Ну, я здесь уже просто коротко перехожу к началу, собственно, к 1939 году, когда началась Вторая мировая война. А Япония что же? Вот, ну да, какое-то есть сотрудничество с Германией, но больше такое политико-идеологическое. И вообще-то с точки зрения чистого нацизма, арийства, японцы что же? Не бог весть какая раса-то, не очень-то полноценная. Приходится как-то с ними дружить, но не совсем наша, конечно же, все это было для Гитлера. Ну так вот, и в Америке долго рассчитывали, что не сложится такого полноценного союза Японии и Германии. Но японцы продолжали свое продвижение, захват новых территорий, особенно в южном направлении, уже по Тихому океану, потому что им очень нужны были собственные ресурсы с нефтью, а богатые месторождения, например, находились в Индонезии, это современная Индонезия, а тогда это колония Нидерландов. И казалось бы, ну какое дело американцам до того, что вот Япония перехватит просто у этих Нидерландов, которые к тому же в 40-м году уже были оккупированы нацистской Германией, ну что ж там будет все это пропадать? А оказалось, что все не так просто. Вот как раз-таки с 40-го года санкции стали все серьезнее ужесточаться, а когда японцы оккупировали Индокитай, это вот современный Вьетнам, Лаос, Кампучей, это уже 41-й год, потому что тоже, ну какая разница, Франция все равно оккупирована с коллаборационистами, правительством Виши, французскими, в принципе, договорено, они не возражают, но вот тут-то как раз и наступила вот эта вот экономическая кульминация, когда был введен полный запрет на покупку японцами нефти, ну вообще всего в Соединенных Штатах были заморожены их счета. Война, правда, все еще не начиналась. И выдвигались требования, ну, фактически ультимативные со стороны Вашингтона, что японцы должны покинуть оккупированные территории, потому что этого быть не должно. Хотя, казалось бы, еще раз, вот с точки зрения Токио, ну какое дело всем этим людям в Вашингтоне? И вот тогда-то и началось серьезное обсуждение о нанесении превентивного удара со стороны Японии по Соединенным Штатам, раз война так или иначе может быть неизбежной, и надо, соответственно, что-то планировать. И здесь вот мы все это подробно перечисляем. А что же Советский Союз? А вот как прочитать в советских учебниках, как вел себя Советский Союз не в 1938 году, не в 1939, когда были столкновения, пограничные в основном, все это Маньчжурия тоже оккупирована Японией, это вот все Хасан Халхин-Гол, танки, Жуков, победа. А вот дальше-то что происходит? Давайте погрузимся немножечко в эти подробности. Вот об этом-то как раз взаимодействии прочитать нигде невозможно, потому что, ну, то есть возможно в специальных справочниках, но не в учебниках, потому что даже во время конфликтов, вот уже столкновений, ну, это вот территория пограничная современного Китая и современной России, да, но тем не менее, а экономическое сотрудничество, как ни в чем не бывало, продолжалось. Потому что, как вот Ленин еще придумал поднимать советскую Россию из руин с помощью капиталистов и империалистов, ну, то есть давать им в концессию. Пусть они привозят оборудование, налаживают там современное производство по добыче нефти, по добыче угля, по добыче золота. Мы будем как-то у них в доле, ну, а потом мы все это у них отберем, налаженное производство, и опять все будет наше. Ну, так непосредственно, конечно, никто не говорил, но в 30-е годы стали, как сейчас называется, отжимать вот эти вот достаточно прибыльные предприятия у империалистов, и осталось всего 5 действующих концессий к концу 30-х годов, из которых 4 были японскими. И это была добыча нефти на Северном Сахалине. Южный Сахалин тогда принадлежал японцам, а Северный Сахалин оставался частью России, потом Советского Союза, и вот именно там японцы и наладили добычу нефти. Ну, потом, вот, когда начинаешь в этом разбираться, патриоты и защитники начинают рассказывать, ну, там и не бог весть какие объемы японцы добывали, это решающую роль не играл, но здесь любопытен сам факт вот этого поразительного советского лицемерия. Ну, как нам говорили бы, ну, до начала открытой войны, например, ну, до 41 года, это было важно, усыпить бдительность, вот не провоцировать Японию, не допускать эскалации, но невероятным образом все это продолжалось и после 41 года. То есть на тот момент, когда Советский Союз после нападения на Пёрл-Харбор стал наконец-таки полноценным союзником Соединенных Штатов, да, был договор о ненападении с Японией, но еще японцы, как ни в чем не бывало, продолжали добывать нефть на Северном Сахалине, и там же рядом как раз и был сформирован флот, который готовился к нападению на Пёрл-Харбор. Но это вот такой вот штришок к поразительному лицемерию Советского Союза и, в частности, товарища Сталина, его отношение и к своим союзникам, и к своим врагам, когда вот он врагов Соединенных Штатов все равно продолжает как минимум снабжать ресурсами. Но мы приближаемся к декабрю 1941 года. В Японии, в милитаристской Японии, как ни удивительно, был очень жесткий конфликт между, ну, условно, пехотными и морскими, ну, то есть военно-морскими, соответственно, да, частями. Кто из них главнее? И кто вот все-таки принесет победу? Тем более, что Япония островная страна. И этот конфликт доходил вплоть до того, что, ну, почти до вооруженных столкновений уже внутри, что может показаться нам удивительным, но по факту все так и было. У флотских были свои аргументы. Да, островная, да, надо побеждать на море, а потом уже будет все проще добиваться победы на суше. Но у пехотных, соответственно, своя была аргументация, что все эти огромные корабли, которые пожирают огромное количество топлива зачем-то, хотя вот у нас тут и рядом мы почти по суше можем дойти, ну, до Малайзии, просто надо продвигаться, нам флот, может быть, даже не обязательно-то и нужен для всего для этого. Но вот в этих вот идеологических, в первую очередь, конфликтах флотские одержали победу. И, как я уже сказал, один из аргументов, что эта победа при Цусиме потом позволила добиться окончательной победы во время русско-японской войны, а еще к тому времени были ну, как минимум, два удивительных прецедента, когда англичане разбомбили, практически уничтожили флот Италии в бухте при Таранто, когда удалось потопить огромный, современнейший немецкий линкор «Бисмарк», причем с помощью чего? С помощью... Это самолет, вот когда на него смотришь, такой похожий на кукурузник, биплан, а вовсе не очень-то современный, тихоходный, с торпедой. Британский самолет Swordfish умудрился запустить так торпеду по Бисмарку, что заклинило рулевое управление, и этот линкор стал ходить кругами, а потом стал в итоге добычей уже военно-морского флота Великобритании, был потоплен. То есть вот если все правильно организовать, то еще огромную роль сыграют не просто корабли против кораблей, а авиация. Авианосные. У японцев авианосцы были. Как раз вот к этому событию были спущены на воду еще два современных авианосца. Итого у Японии их было шесть. И, соответственно, ну вот разрабатывал план о нападении на Пёрл-Харбор. А это вообще тысячи километров вообще-то от Японии. Знаменитый адмирал Ямамото, который сумел доказать вот во всех в этих спорах переубедить, что если все правильно подготовить, подвести наши авианосцы в сопровождении военных кораблей как можно ближе к Гавайским островам, то я уверен в успехе этой операции. Мы на месте разбомбим, соответственно, американский флот. Хорошо бы еще и американские авианосцы, авиацию, которая там сосредоточена. Мы не сможем победить. Тут, кстати, иллюзий никто не питал. Этого в планах не было, что Америка капитулирует. Мы в лучшем случае выиграем несколько месяцев, пока они будут восстанавливать свои ресурсы. Но Америка, она же изнежена, как тогда в Токио многим казалось. Там очень сильное лобби антивоенное, с какой стати наши американские мальчики будут проливать свою кровь за интересы каких-то французских капиталистов в Индокитае. Зачем нам все это нужно? Надо как-то вот оставаться в стороне. Все так и было. И в Сенате, и в Конгрессе в Соединенных Штатах, потому что не хватало нам еще спасибо, что в Первую мировую войну мы вмешались. А зачем нам это было нужно? Теперь тут еще вторая. Так вот, но тем не менее, превентивным ударом лучше сделать это все-таки самим и заранее, тем более, что все равно отношения испорчены, санкции против нас введены, и тогда Соединенные Штаты будут вынуждены пойти на переговоры, мы как-то вот переделим сферы влияния, это как-то казалось естественным, в Тихом океане, и снова начнем, например, покупать у них нефть, или они не будут мешать нам добывать нефть в оккупированной Индонезии. Вот так вот план красиво, ну, сначала вот нападение, а потом последствия сложились в головах у японских политиков, у японских генералов. И к ноябрю план по нападению на Перл-Харбор был практически готов. Я напомню, что платформа «Ищем выход» существует только благодаря вашей помощи. Нам очень важны ваши донаты, любая сумма нам пригодится. О том, как нам можно помочь, вы можете прочитать в описании к этой программе. Есть совершенно безопасные способы, поэтому спасибо всем тем, благодаря кому вы смотрите сейчас вот эту нашу программу. Звучит все достаточно просто. Сконцентрировать все авианосцы, что тоже Ямамото не сразу убедил верховное командование, все шесть японских авианосцев, собрать еще, соответственно, и корабли сопровождения, еще два линкора. Ну вот, надо собраться всем в одном месте и тайно двинуться для нападения на Перл-Харбор, тщательно все рассчитав. Но в реальности была масса проблем. Например, а вдруг будет нелетная погода? Самолетов тогда всепогодных не было, то есть ничего не получится. А вдруг будет шторм, самолеты не смогут ни взлететь, ни уж тем более сесть, например, потом на палубу авианосца. Потом у японцев были серьезные проблемы с радиосвязью. Ну, во всяком случае, между летчиками, между самолетами там могло все нарушиться. В общем, была масса проблем, а главное, что тоже Ямамото говорили, а если будут корабли обнаружены? И вот с тех же авиабаз, с островов взлетят самолеты для того, чтобы уничтожить все наши авианосцы, что в итоге, кстати, и произошло в битве при Мидуэе, но это отдельная история, но произошла она всего лишь через 6 месяцев. И тем не менее Ямамото, зная все эти риски, пошел на них и с погодой, и с опасностью быть обнаруженными, и, как ни удивительно, все сработало. Здесь еще японцы тоже проводили свою разведку, и вот что было сделано, наверное, достаточно грамотно, был выбран день. Почему 7 декабря? Потому что это воскресенье. И не только что значит многие военные отправятся в город, будут сидеть в барах, выходные, а еще и потому, что основные учения же постоянно тоже проводились, в том числе и авианосцев, из данных разведки это было известно, проходят в будние дни. А на выходные авианосцы возвращаются в гавань Пёрл-Харбора, команда уходит на берег, ну, соответственно, авианосцы смогут стать нашей добычей. Ну, вот здесь вот тут Ямамото ошибся, он, правда, ну, конечно, просто этого не знал, потому что авианосцев к этому моменту в Пёрл-Харборе не оказалось американских. Часть из них использовалась для доставки самолетов на другие островные базы в Тихом океане, а еще один ушел на учение и не вернулся на выходные в гавань. Что потом Ямамото и ставили тоже в упрек. Главное, эта цель не была достигнута, авианосца-то мы не уничтожили. Но все остальное, тем не менее, оказалось грамотно подготовлено, потому что удалось добиться полной секретности. Никто не знал на Гавайях о приближении эскадры японской с севера. Это тоже было специально продумано, чтобы там не встретилось каких-то других кораблей, пассажирских или каких-нибудь грузовых, по тем маршрутам, по которым редко они плавали. И вот мы приближаемся к главным событиям. 2 недели надо было плыть, и эти прожорливые, действительно огромные корабли, которые пожирали десятки тысяч тонн мазута ежедневно, там же еще с ними плыли около 10 танкеров, чтобы вот на ходу останавливаться, дозаправляться, потом, когда танкеры будут полностью исчерпаны, отправить их обратно, ну, там тоже был свой риск, но на всякий случай, если будет шторм, а топлива будет не хватать, еще на палубах и внутри кораблей были размещены тысячи бочек с керосином, с мазутом, что тоже чрезвычайно опасно, но вот даже пришлось отменять правила о пожарной безопасности на кораблях для того, чтобы удача сопутствовала этой операции, ну и действительно все эти риски оказались в итоге оправданными. Итак, мы приближаемся к кульминации, к 7 декабря 1941 года. А что же в это время происходило на Гавайских островах, в частности на острове Оаху, где и расположен Пёрл-Харбор? И почему японцы, например, раньше этого не сделали? Но здесь вопросы для непосвященных немного наивные, потому что военно-морская база появилась там сравнительно поздно, и долгое время ее там вообще не было. А если и была, то, например, в другой бухте, в Северной. Поэтому все вот так вот сложилось буквально в последние месяцы. Но гораздо интереснее, ну, как нам показывают, в том числе и в фильмах, или как про это рассказывают, до сих пор отечественные многие историки, скорее пропагандисты, что там же эйфория такая, Гавайи, солнце светит, тепло, молодые парни, летчики, вместо того, чтобы тренироваться, бдительно нести службу, ходят действительно по кабакам, веселятся, пируют, но это, кстати, в американский фильм шагнуло, что не совсем так, разумеется, но тем не менее, несмотря на поступающие сигналы, несмотря на то, что были сведения о том, что готовится, что японцы что-то готовят, в том числе и против Гавайских островов, все-таки представить, что будет нападение с воздуха, даже при обсуждениях, ну, все-таки этому придавалось минимальное значение. Но то, что может что-то произойти, действительно предполагалось, но как? Скорее всего, это опасность от подводных лодок, к этому надо быть готовым, и действительно к этому готовились. И подготовились, потому что, ну давайте тоже сразу оговорим, это не сыграло ключевой роли, но у японцев, кроме нападения авиационного, что мы, как правило, и знаем, были предусмотрены 5 мини-подводных лодок, которые должны были пробраться как можно ближе, а может быть войти в гавань с гарантией запустить торпеду. В общем, все эти 5 миниатюрных подводных лодок, которые вообще как будто были прикреплены к большим, доставлены, в общем, они не пригодились. И более того, они были утоплены, в том числе и потому, что их видели или с самолетов, или с военных кораблей, не церемонясь, раз увидели перископ и знают, что это не наши, сразу же топили. Ну так вот, подводные лодки или саботаж, потому что на Гавайских островах еще со времен колонизации с 19 века, когда там были обширные плантации, в том числе сахарного тростника, для вот наемного труда туда зазывали, приглашали десятки тысяч людей из разных стран, и там действительно оказались десятки тысяч японцев, ну, на разных островах, но в том числе и на Оаху. И вот здесь вот как раз-таки, а вдруг какая-то диверсия, а вдруг какой-то саботаж, а вдруг среди вот этих японцев, многие из которых родились-то еще в Японии, а потом уже здесь вот оказались, будут какие-то диверсанты, вот чтобы этого не произошло, Давайте, например, все вот наши аэродромы будем держать под надежным контролем, а самолеты как можно ближе друг к другу сдвинем, вот буквально крыло к крылу, чтобы их легче было оборонять, защищать, если какой-то диверсант попробует проникнуть, их там взорвать или как-то их испортить. И вот это было исполнено. И действительно, вот, ну, там даже есть снимки, когда аэродром, на нем военные самолеты, и они в такой большой куче собраны, что, конечно, японским летчикам очень пригодилось. Вот саботажа боялись, которого не произошло, а авианападение никто не мог предвидеть. Что и позволило в назначенный срок японцам, все было расписано по датам, были предусмотрены четко все планы у японских летчиков расписаны для того, чтобы отправить в две волны практически по 200 самолетов каждый раз, включая и бомбардировщики, и торпедоносцы, и истребители, которые должны были их прикрывать, примерно с расстояния в 400 километров. Ну, для того, чтобы самолетам хватило времени долететь, отбомбиться и потом вернуться назад и приземлиться на палубы своих авианосцев. И вот, соответственно, приближается развязка. 7 декабря. Пока мы не перешли к главному, я напомню, что мы всегда читаем ваши комментарии, и они очень важны для нас. Поэтому, если вам есть что сказать, с чем-то вы согласны, что-то наоборот вас смутило или удивило, пишите, задавайте свои вопросы, и в последующем мы постараемся обязательно учесть ваши пожелания, ответить, если мы про что-то не рассказали, или просто прислушаться к вашему мнению. Оставляйте комментарии, это в целом совершенно безопасно. Итак, воскресенье, 7 декабря, 1941 год. Действительно, тысячи матросов, тысячи военных из состава сухопутных частей, потому что там был очень большой гарнизон, и из военно-морских, действительно были на берегу, действительно выходной. Но тысячи солдат и матросов, конечно же, точно так же продолжали нести дежурство. И в числе прочего, один из вот очень актуальных вопросов, ну а как же так? Ведь у американцев были радиолокационные станции. Это была такая новинка. У японцев, например, их не было. Точнее, все это было в зачаточном состоянии. А это позволяет за сотни километров, пока еще никакой видимости нет, на приборах увидеть о приближении самолетов. Американские дежурившие на радиолокаторах солдаты увидели, что приближается какое-то невероятное количество самолетов. Тут, правда, любопытная деталь, что дежурство происходило до 7 часов утра. А потом дежурство прекращалось, потому что, ну, наступает день, там главным было ночью, пока плохая видимость, вот хорошо бы на всякий случай, мало ли что, вот разглядеть, увидеть. Ну, а днем-то уж, да тем более, что вокруг корабли находятся на дежурстве регулярно, вокруг островов тоже осуществляют плавание. Поэтому казалось уже не так критично, но именно в этот день должны были дежурившие солдаты в 7 утра отправиться на завтрак, за ними должна была приехать специальная машина, и она очень задержалась, она опоздала. И вот эти дежурные видят, к своему изумлению, огромное количество, ну, точек, да, приближающихся. Это явно самолеты, явно они приближаются к островам, они докладывают дальше дежурным офицерам и цепочку случайностей. Офицер, которому они доложили, был всего лишь второй раз дежурным, которому, ну, опять-таки, как я уже говорил, показалось что-то это, ну, какие японцы? Он заглядывает в какие-то свои дежурные там тетради, что должно у нас происходить, и видит, что должны прибыть с континента новые американские самолеты, бомбардировщики, эскадрилья целая, так это они и есть. Тем более, что там все по времени так действительно совпадало. Поэтому переживать вроде бы как особенно не приходится. Ну и как вот могут солдаты настаивать, да нет, там не 20 самолетов, ну по приборам сложно определить, какие именно из них, американские или японские, тогда это вообще было невозможно, но здесь их вроде бы там больше сотни, ну мало ли что. В общем, ну, не опасно. Это наверняка просто наши самолеты. И солдаты с локаторов отключают все и уезжают, когда грузовик за ним специально приехал, завтракать, где вот собираются и остальные дежурные офицеры. То есть вот, ну, первый сигнал, когда можно было как-то объявить экстренную тревогу, потому что до подлета, ну, еще там почти час оставался, когда можно было как-то отреагировать. И в итоге фактор внезапности был достигнут полностью. При этом тоже японцы отправили вперед самолеты-разведчики для того, чтобы заглянуть, условно говоря, с большой высоты в гавань, посмотреть, где какие корабли, и как-то успеть передать эти сигналы уже военным летчикам, которые должны будут отбомбиться, что где находится. И здесь опять-таки, ну, опасность. Раз прилетели самолеты-разведчики, будет, например, какая-нибудь тревога. Но и в этом случае никакой тревоги не прозвучало. Да почему? А потому что Гавайи — это же еще и вот, ну, такой действительно курорт. Там, как ни в чем не бывало, летали частные самолеты, около 6 там их было. И именно в этот день кто-то с сыном отправился вот полюбоваться с высоты побережьем. Одна там из женщин просто совершала полет на частном самолете. Войны же еще нет. Соединенные Штаты не объявили никому войны, поэтому никакой паники, никаких запретов на полеты. И вот первое как раз-таки такое столкновение. Японцы обстреляли один из таких гражданских самолетов, где вот как раз летела женщина, но она выжила. Поэтому, когда появились в небе самолеты-разведчики, тоже этому не придали значения. Более того, когда уже стали приближаться военные самолеты и стало их видно, многие люди, жившие на острове, тоже не удивились, а что такого? Самолеты постоянно летали. Их там были сотни американских самолетов на Гавайях. Соответственно, они не только летали, но еще и отрабатывали какие-то маневры, сбрасывали бомбы, то есть и взрыв, выстрел тоже регулярно звучали, поэтому это же учение, поэтому никто не удивлялся. И фактор внезапности оказался практически абсолютным. Когда первая волна японских самолетов приблизилась к Пёрл-Харбору, полная неожиданность. Их никто не встречал ни в воздухе из истребителей. Единичные были на кораблях дежурные, ну, кто мог заниматься противовоздушной обороной, военные, которые могли встретить вот заградительным огнем, и поэтому практически все японские бомбардировщики и торпедоносцы смогли сбросить свой груз сравнительно безнаказанно. Другое дело, что вот дальше уже фактор случайности оказался на стороне американцев в их пользу. Почему? Потому что, как я уже сказал, у японцев была очень слабая радиосвязь между самолетами, да еще и надо было соблюдать фактор тишины, и было предусмотрено, что первый подлетевший самолет, ну, это командующий эскадрильи, посмотрев и заглянув, должен был, ну, там фактически два было приказа, атаковать немедленно, но это если нас там встречают, или атаковать согласно плану, находить свои цели и только тогда сбрасывать бомбы или торпеды. Ну, так вот, а для этого он как должен был подать сигнал? Буквально выпустить ракету. И не было предусмотрено, что, например, в одном случае ракета, например, красная, в другом случае ракета желтая, просто или одну ракету, это значит срочно атакуем, либо две ракеты, это значит атакуем по плану. Или наоборот. Ну так вот, и этот японский летчик выпустил ракету, одну, что атакуем согласно плану. А потом ему показалось, ну или точнее не показалось, все-таки сотни самолетов, все это разглядеть очень было сложно, что не все увидели. И он решил свой вот этот приказ повторить и выпустил еще одну ракету. И, соответственно, те, кто увидел первую, а потом увидел вторую, восприняли это как приказ атаковать немедленно, а не по плану. Но в итоге все превратилось в хаос. Это вот для японцев оказался минус, потому что японские бомбардировщики и торпедоносцы стали атаковать немедленно. Здесь еще важная деталь. Вообще-то попасть даже в стационарный, ну, в неподвижный корабль не так просто с большой высоты, особенно если в тебя еще и начинают стрелять. Поэтому японцы очень долго и терпеливо проводили тренировки, чтобы добиться точного попадания. И стопроцентного успеха все равно не было. Но еще сложнее было с торпедами, потому что гавань в Перл-Харборе очень мелководная. И это, кстати, американцам тоже пригодилось, потому что даже подбитые корабли погружались на дно, их потом можно было поднять. И торпеды могли, когда их сбрасывают с самолета, уйти при падении на глубину, врезаться в ил, взорваться, не причинив никакого вреда кораблям. Но здесь вот японцы подготовились очень оперативно, кстати, на заводе Митсубиси. Все это было сделано, специальные деревянные стабилизаторы, которые не давали торпедам погрузиться слишком глубоко, поэтому вот здесь японцы могли подготовиться. И первая волна с минимальными потерями смогла посеять не просто хаос, а добиться, ну вот, исключительного успеха в попаданиях и в бомбардировках, в первую очередь, военно-морских кораблей, потому что задача была именно против флота. Потом уже это японцам вредило, а поначалу прекрасная погода, хорошая видимость. Так как не всегда можно было четко заранее сказать, где какие корабли, то ориентировали на самые большие. Ну, авианосец — это явно самый большой корабль, линкор должен быть самый большой, поэтому вот какой большой, вот на него в первую очередь и нападаете. Тоже потом Ямамото ставили в упрек, что ж, вот он четко не расписал, как же вот он не предусмотрел. Но это все хорошо вот потом, по факту объяснять. А на том этапе все-таки, ну, другого, наверное, и варианта не было, потому что появились точные попадания. Линкор «Аризона» в итоге после... Ну, это там тоже случайно, наверное, произошло, когда сдетонировал боеприпас внутри. В итоге разорвало на части. Погибло больше 1000 человек прямо вот на этом корабле. Утонуть там было не так просто, особенно если ты умеешь плавать. Это же не открытый океан. А вот когда корабль разрывает на части, и это один из немногих кораблей, линкор «Аризона», который уже невозможно было восстановить, ну, то есть небывалый успех. Но одновременно с этим поднялись клубы дыма огромные, на фотографиях это видно, и летчикам все это стало уже затруднять поиск новых мишеней. И вот тут тоже одна из ошибок, которую потом припоминали, что японцы по ошибке начали запускать торпеды, причем, ну, неадекватное количество, в один из учебных кораблей, который никакой опасности не представлял. Его использовали либо как транспорт, чтобы тянуть двигающуюся мишень, а потом моряки, артиллеристы тренировались по нему попадать, или просто вот на нем можно было тренироваться, и в итоге они тоже его потопили. Но это было все бессмысленно, потому что этот учебный корабль никакой опасности не представлял. Но, тем не менее, за вот эти, и за первую волну, и за вторую волну, которая прилетела примерно через, ну, меньше чем через час и нанесла второй удар, и в том числе по аэродромам, по вот этим вот скученным самолетам, которые были очень легкой целью, и удалось повредить, вывести из строя или уничтожить практически половину американской авиации на базе Пёрл-Харбор тем самым. Но тем не менее, к тому моменту, когда прилетела вторая волна японских самолетов, все-таки... Но это вот в кино «Пёрл-Харбор», там показано, как вот эти бравые американские парни бегут к самолетам, прыгают в кабины, заводят их, взлетают. Ну и вот тут все основано в какой-то степени на реальных событиях, как минимум два летчика действительно американских, ну, может быть, не такие красавцы, как в фильмах, да, но тем не менее сумели и сбить часть японских самолетов, поэтому потери во время второй волны у японцев оказались существенно больше, чем во время первой. Во время первой вообще минимальные. И это все повлияло в том числе и на вот еще одно обстоятельство, почему же японцы не запустили третью волну, что тоже могли легко сделать. Можно же было перезарядить и бомбы, и торпеды, зарядить, если там истрачен запас пуль и снарядов в артиллерии, ну, в пушках, которые в крыльях самолетов, в пулеметах, и запустить еще одну волну, потому что ведь оставались неповрежденными ангары с нефтью. А вот это бы, если бы полыхнуло, вот бы как еще бы, соответственно, парализовало всю американскую военно-морскую деятельность на Гавайях. Да, конечно, у американцев были огромные ресурсы, и топлива им хватало все равно внутри Соединенных Штатов, но его надо было доставить, надо было починить эти ангары, но вот этого было не сделано. Но опять-таки это все вот, ну, впоследствии можно было все рассуждать. Японцы не повредили ангары, но и не собирались. И третьей волны не организовали, потому что, ну, все уже понятно, что вот где-то рядом авианосцы. Да еще и видно, куда самолеты улетают. И опасность того, что американцы немедленно отправят в погоню, просто вот буквально за улетающими японскими самолетами свои бомбардировщики на авианосцы, была очень высока. Поэтому и было принято решение в эскадре по прибытии самолетов разворачиваться и ускоренно уплывать как можно дальше на север, чтобы оказаться вне зоны досягаемости авиации с острова Оаху, американской авиации. Но в целом результаты, конечно, были впечатляющими. И по большому счету вот эта вот задача вывести на несколько месяцев военно-морской флот Соединенных Штатов из вот возможности каких-то активных операций была достигнута. Итак, в течение не то что одного дня, а в течение буквально, ну, практически 2 часов блестящий успех Японии в этой битве за Перл-Харбор, когда было выведено из строя включая утопленные целиком, разрушенные или просто корабли, которые потом и подняли, и отремонтировали, но они не могли пригодиться сразу. Итак, 18 боевых кораблей. А японцы потеряли только 5 своих мини-подводных лодок. Но это никакой роли для японцев серьезно не сыграло, кроме, скорее, идеологической. Потому что японцы-то не знали о том, что подводные лодки не пригодились. Были уверены, что тоже они сыграли свою роль в этом успехе. И потом впоследствии их делали, что было ошибкой. Но гораздо более, может быть, серьезным успехом было, вот если сравнить по цифрам, это уничтожение американских боевых самолетов. Практически 200 было выведено из строя, при всем при том, что японцы в сумме за две волны потеряли только 19 своих собственных самолетов. Но это, конечно, исключительный потрясающий успех. И действительно, японцы вот этой поставленной основной цели сделать Америку беспомощной на ближайшие месяцы достигли. Тут еще один эпизод, хочу просто про него рассказать, просто ярко характеризует пропасть между менталитетом, ну вот Америка это все-таки европейская цивилизация, да, Соединенные Штаты, а Япония азиатская. Потому что японцам очень не хотелось быть вот такими буквально вот врагами цивилизации, которые вот вероломно, без объявления войны, поэтому было подгадано по времени, чтобы вот перед самым, вот ну, буквально за несколько минут до нападения на Перл-Харбор, чтобы посол Японии в Вашингтоне пришел и вот объявил-таки войну, чтобы все красиво совпало. Примерно то же самое, кстати, было и в случае между нацистской Германией и Советским Союзом, поэтому это неправда, что да, вот без объявления войны, вероломно. Другое дело, что как и в случае с претензиями к Советскому Союзу, когда они такие перечисляли все свои обиды, а вот слово «объявляем войну» в немецком случае хоть как-то было обозначено, а в японском несколько страниц, и там нет слов «мы объявляем вам войну». Более того, так как все было засекречено, что, не дай бог, там кто узнает, то послу в Вашингтоне пришлось самому все это переводить на английский язык, самому все этот текст печатать, и он не успел. Он опоздал на несколько часов, подвел свое японское правительство, но когда все-таки в Вашингтоне все это прочитали, все равно ничего не поняли. Обиды есть, а объявления войны нет. Потому что, вот как кажется в Азии, как кажется, все понятно. Все вот эти, все знаки вам поданы. Но это вот сейчас мы примерно так и наблюдаем. Когда Си Цзиньпину кажется, что он все обозначил, а Трамп ничего не понимает, что у него там в голове. Но это отдельный эпизод, потому что, помимо всего прочего, конечно же, Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну. Итак, мы переходим к новому этапу, к последствиям нападения на Перл-Харбор. Да, я напомню, что подписывайтесь на платформу «Ищем выход», нам это очень важно, это очень пригодится. Распространяйте это видео, чтобы как можно больше людей смогли его посмотреть. А если вы еще не подписаны, то кликните в колокольчик, который рядом с описанием к программе, тогда вы не пропустите никаких новостей. Итак, последствия. Действительно, Соединенные Штаты вступают во Вторую мировую войну совершенно официально. И здесь, если до того настроения, можем про них, кстати, напомнить, не просто антивоенные настроения, в Америке были очень сильны прогерманские настроения, потому что миллионы граждан Соединенных Штатов это были выходцы из Германии, которые сохраняли какие-то семейные традиции, но было много и выходцев, например, из Великобритании, которые тоже симпатизировали Гитлеру, нацистам и порядок. И вот молодец, и результатов-то каких добился, некое подобие вот, ну если не буквально Гитлера и Югенда, то вот каких-то мероприятий в Соединенных Штатах тоже проводилось, никого это не смущало, не пугало, ну и даже до сих пор, вот что в нашем случае было бы невероятно, например, столица одного из американских штатов, это вот на севере, в центральной части, Северная Дакота, город называется Бисмарк. То есть это вот создатель Германской империи, да, знаменитый канцлер Бисмарк, а никто не переименовал. Город назван его именем ни в ходе Второй мировой войны, ни после нее. Все в одночасье изменилось. Да, в Вашингтоне, конечно, сначала шок. Потом тщательнейшие проводились впоследствии расследования, почему мы все еще хорошо знаем, все задокументировано, почему это произошло, кто несет ответственность. Но помимо всего прочего, мгновенная перемена настроений, и у Рузвельта, у президента Соединенных Штатов, уже нет никаких проблем с Конгрессом, Сенатом. Единогласно, кроме, по-моему, один воздержавшийся был, Все проголосовали за вступление в войну, за объявление войны Японии. Была, правда, деталь, потому что понятное дело, что и против Германии тоже надо вступать в войну, но здесь вот Рузвельт выдержал паузу и дождался того, что войну все-таки первым на радостях объявил ему Гитлер, что тоже облегчило, соответственно, американцам все уже для участия в этой войне. Остается тоже немножко загадка, зачем Гитлер вот так вот поторопился, но тогда, наверное, в конце 1941 года он был очень уверен в своем успехе, а теперь ему казалось, что и Америка, она же будет нейтрализована. Япония уж после Пёрл-Харбора, какой вот американцам урок преподнесли. Но, помимо всего прочего, вот оказалась очень серьезная ошибка в том, что Америка изнежена, войны давным-давно не вела, в Первой мировой войне участвовала не сначала, а под конец, когда все, может быть, было предопределено. Это оказалось не так. Японцы недооценили не только экономическую мощь. Когда в последующие буквально там 3 года американцы смогли построить 100 авианосцев, ну, что для японцев было вообще несопоставимо. Но не было проблем ни с призывом людей в армию, ни с переходом с гражданского производства на военное, причем на масштабное военное производство. Ну, еще раз вот вернемся к теме подарка Сталину, Советскому Союзу. Это, наверное, был главный, кто выиграл после нападения на Перл-Харбор, это вот Советский Союз и лично товарищ Сталин. Потому что помимо тысяч самолетов и тысяч танков и прочего всего полезного для Красной Армии, потекло в Советский Союз уже вот в начале 1942 года по ленд-лизу продовольствие. Ну а продовольствие возвращать-то не надо, как формально надо было бы вернуть, например, танк. И это вот те самые миллиарды банок тушенки, без которых еще неизвестно, сумела бы победить Красная Армия или нет. Потому что одно дело оружие, твоя смелость, и совершенно другое, ты через 3 дня без еды уже не будешь представлять никакой опасности для своего противника. А откуда брать новое пополнение, если в армии миллионы людей в плену, уничтожены в таких мясорубках, как Ржевская, об этом мы рассказывали в предыдущей программе, тоже можете посмотреть. Выгребать надо военных новых призывников из колхозов, вот этих вот колхозников и крестьян. Но теперь это не опасно, им не надо ничего выращивать, потому что кормит нас теперь фактически Америка, ну как минимум Красную Армию, а те, кто остался в деревнях, как-нибудь там поголодают, но с огородов как-нибудь проживут. Поэтому выигрыш Сталина был в этом во всем, ну, исключительный. О чем до сих пор, конечно же, умалчивают придворные историки и идеологи. Ну и главное, вот, конечно же, ну не то чтобы главное, но самое интересное, конспирология. Как же без нее и мифология. И сейчас мы об этом тоже расскажем. Перед последней главой, перед волнующей страничкой конспирологии и мифологии, я напомню, что нам очень важны ваши донаты. О том, как это сделать, вы можете прочитать в описании к этой программе, и это совершенно безопасно. А также нам очень интересны и очень важны ваши комментарии. Комментируйте. Тем более, что тему нападения Японии на Соединенные Штаты можно комментировать совершенно безопасно, поэтому пишите под этим видео все, что вы думаете по этому поводу. А мы переходим к конспирологической версии произошедшего. Главная конспирологическая версия гласит буквально следующее. Конечно же, Рузвельт и его приближенные знали о нападении на Перл-Харбор и специально все подстроили так, чтобы японцы смогли безнаказанно подплыть, безнаказанно уничтожить военно-морскую базу. И тогда-то вот упростилось все вот это вот решение, единогласное голосование о вступлении Соединенных Штатов в войну, а то неизвестно, как бы все еще происходило, если бы вот японцы не напали, поэтому надо было их спровоцировать. Но безобидная конспирологическая версия гласит, что специально для этого и разорвали все экономические отношения, и нефть перестали поставлять. Но вот главная версия, что, конечно же, Рузвельт все знал. И у этого есть очень любопытное подтверждение, косвенное. Потому что в гавани Перл-Харбора не было ни одного авианосца. Вот их-то специально по надуманным приказам самолеты перевести, учения провести и вывели из гавани, зная, что потом в битве при Мидуэе, буквально через 6 месяцев, они и сыграют ведущую роль. Все вот так вот заранее спланировали, все подстроили. Но это конспирология, безусловно, и мифология. Вы можете высказать свое мнение по данному поводу, потому что мы сейчас подводим окончательно итоги, и я призываю вас комментировать сегодняшнее видео, сегодняшний рассказ о нападении Японии на Перл-Харбор. Своим нападением на Перл-Харбор японцы вынудили, буквально вынудили Соединенные Штаты непосредственно вступить во Вторую мировую войну. Пусть там поначалу основные действия происходили все-таки в зоне Тихого океана, но в итоге все это привело и к высадке американцев в Европе в 43-м году в Италии, а в 44-м году в Нормандии. Но главным выигравшим от этого нападения, безусловно, оказался Советский Союз и Сталин, который для этого, в общем-то, не сделал ничего и вплоть до 43-го года продолжал снабжать Японию топливом, что совершенно тоже вот, ну, фантастическая история. Пусть эти объемы были не решающими, но тем не менее на Северном Сахалине японцы до 43-го года добывали столь необходимую для них нефть. Хотя потом уже они захватили Индонезию, и там были основные их вот нефтяные скважины. Но тем не менее, вот это вот суперлицемерие про то, что вы вряд ли прочитаете в современных учебниках. Но война действительно стала уже мировой, приобрела масштаб, что теперь боевые действия происходили в каждом полушарии, в северном, в южном, в западном, в восточном, и конфликт стал по-настоящему глобальным.